подкасты «Радио Свобода».
Привітання! В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – виніки виборів у Координаційну раду. Сьогодні наш гость – політик Вадим Прокоп'єв. Вадим, привітання!
Привітання, Юрій, спасибо за приглашення.
Блок Прокоп'єва Єгорова, ваш блок, у яким ви були лідер, зайняв друге місце на виборах у Координаційну раду, з чим я вас і віншую. Перше моє питання. Чи досягнули вибори у Координаційну раду метів, діля яких вони ладилися? Коли не досягнули, то яких все ж таки досягнули?
Я думаю, що вони превзошли мої очікування, які я озвучував во время предвиборной кампании. У нас был такой эпизод дебатов с Павлом Латушко на украинском канале «Балаганов». Я предполагал, что явка будет 5000. Вот. Явка, в общем-то, превзошла даже мои ожидания. Это было 6700. А я, правда, там же и оговорился, что если бы наше политическое руководство в Вильнюсе предприняло некоторые шаги для популяризации этих выборов, и, соответственно, сработали бы СМИ, такой единой агитационной, популяризационной кампании, то можно было бы явку увеличить на пару десятков тысяч. Поэтому я, в принципе, доволен. Реальность превзошла мои ожидания.
Вадим, ну а вы все-таки наверняка... мое питание было. Да, какие меты ставились и какие отрымалось досягнуть?
Я ставил себе целью провести все 34 человека нашего блока в состав Координационного совета номер 3. В этом смысле я цель выполнил меньше, чем наполовину, потому что прошло 13 человек. Ну, это тоже хороший результат. Я бы, конечно, хотел поменять номера в списке, но избирательная комиссия нам отказала в последний день с этими переменами. Так что вошли все 13, те, которые подавались изначально.
Вадим, насколько я разумею, справа была не только у тем, как провести эти 13, эти 34 человеки, а как той субъект, куды вы балетовались, мел некую вагу. И вот с вагой проблемы. Вы бачите реакцию, я скажу так, многих. Это скепсис, навод роспач. Вот опошнее бачил комментар вельми кислый Лявона Вольского. Коли на агульнонациональных выборах удельничая 6723 человеки, это так, по щирости, маловато. Вот вы могли б гэтую роспач, расчарование, неяк развеять?
С удовольствием. Спасибо, кстати, за вопрос. С удовольствием. Уже было отмечено совсем недавно, после опроса на одном популярном телеграм-канале, о причинах такой низкой явки. В принципе, их можно разделить на две части. Первая причина – это проблема безопасности. А вторая причина – люди не понимают, зачем этот КС. И если проблема безопасности – это действительно реальность, это действительно результат действий и запугивания, это результат прошлых проблем с безопасностью и ошибок, которые, в общем-то, не закрыт этот гештальт. И я думаю, что это результат отсутствия у Павла Либера достаточных ресурсов на маркетинг и разъяснительную кампанию. Потому что выборы производятся с колоссально низким бюджетом. Вторая причина, которая называется «А зачем нам вообще этот Координационный совет?», могла бы быть преодолена с помощью проактивной позиции офиса. Артем Шрайбман объясняет, что это же политическая борьба, зачем же офису рекламировать и выращивать себе альтернативу или конкурента, или соперника, если хотите. Но это какое-то узкое мышление. Я как раз считаю, что офис Светланы Тихановской, если бы хорошенько подумал про важность и нужность такого органа, как КС, подумал немножко наперед, то он бы как раз активно включился. Но их парализовал страх, поэтому вот эта причина, главная, пожалуй, причина, не вижу, зачем мне этот КС, она, мне кажется, и возобладала. Но для меня это, ну, это для кого-то чудовищный результат. Для меня, если честно, это и есть реальность, которая даже превзошла мои ожидания. И это диагноз не... Это не оценка нужности или ненужности Координационного совета. Я очень обстоятельно и развернуто объяснял, зачем он нужен. Во всяком случае, свою точку зрения. А это, в принципе, отсутствие интереса к белорусской оппозиции. И вот здесь вот этот диагноз не демократическим силам в целом, а я все же считаю, что это диагноз именно политическому руководству Вильнюса. Что касается скептиков и вот такого потока комментариев, то мой ответ следующий. В английском, в американском политическом словаре таких принято называть naysayers. То есть такие: все пропало, у вас ничего не получится, хороших ходов нет. Такая смесь цинизма и скептицизма. Я в числе этих naysayers заметил уважаемого Артема Шрайдмана, я заметил Павла Усова, я заметил... кто там еще высказывался у нас? Левона Вольского я пока не читал комментарии, а прочитаю. Но у этих naysayers следует спросить, а в чем, собственно, ваша альтернатива? Ну, потому что все эти naysayers, включая, кстати, вас, Юрий, признают, что демократические силы в кризисе. И, во всяком случае, мой план выхода из кризиса я как раз в программе своей и расписал. Но я хотел бы послушать, что naysayers говорят, и какая у них альтернатива. Из того, что я помню, например, от Шрайдмана, Эргора Остапени, Усова, и у нас еще появился один такой критик, Микола Бугай. Конечно, там уши торчат дуэта критиков. Знаете, как Булгаков шутил: соседа Севастьянова я узнал сам, это был Мольер. Ну хорошо. Ну вот пускай за этим Микола Бугай тоже оставим почетное место naysayers. Так вот, если мне кажется, если я правильно читаю их предложение, может быть, я чего-то упустил, то предложение следующее. Лидерство появится внутри страны. Зачем укреплять лидерство здесь? Зачем бороться с вакуумом лидерства? Оно появится внутри страны, только внутри страны будет все решаться, потому что география важна, локейшн важен. Но эта теория легко разбивается, потому что внутри страны все закатано под асфальт.
Вадим, я вас перепиню. Вот сказать, что что-то разбивается, ну, мне сдается, это можно разбить тем, что вы предъявите, вы, Латушка, не ведаю, Турарбекова, некую альтернативу, якая будет подтриманная великой количеством людей. И в этом смысле, когда вы кажете про альтернативу, некую альтернативу, да, можно привести приклад, маратон солидарности. В маратоне солидарности удельничало больше людей. Хотя и там могли люди задавать, а что такое buy help, а я им не верю. А я свои гроши переведу, а это завтра доведается губазик. И такие думки были. Але это был не политический проект, гуманитарный проект, в значном сенсе. И он имел подтримку. Вы удельничали в чисто политическом проекте.
Так.
Ну, выник.
Я все-таки, Максима, Юрий, зараз,
и вы, до речи, позволения... это сказали, что демократичные силы в кризисе. Но, Максима, то, что вы пропоновали, и еще 10 инших блоков, просто этот кризис не вырешают.
Я, если позволите, все-таки закончу предыдущий очень коротко. Опус, а что предлагают остальные? Так вот, я слышал предложение не зловать деда от Эргора Остапени. Я его по-своему интерпретировал, но развернутого я не слышал. Но есть такое предложение. Я слышал предложение: давайте дождемся лидера внутри. Я слышал предложение: да, ветер истории нас принесет туда. Я слышал предложение о том, что будет какой-то загадочный конгресс демократических сил. Непонятно, у кого будут ресурсы, и кто будет его организовывать. И вот так, там выборы случатся, какие-то другие, или они будут лучше. Поэтому предложений особенных я не вижу. А я слышал предложение, кстати, довольно зрелое от Артема Шрайдмана о том, если бы я был Западом, что бы я сделал. Это любопытно по этому поводу просуждать. Ну вот, в общем-то, и закончился набор предложений. Если вы потратили время и посмотрели на программу предвыборную нашего, например, блока, на ее видеоверсию, например, которую я, собственно, лично озвучивал с экрана, то там и есть мое предложение, где найти точку опоры и чем нужно заниматься. И я напомню, что приоритетом там написано формирование новых элит. Но при этом, чем еще можно заниматься в эмиграции? И чем эффективно заниматься в эмиграции? Но я считаю, что нам придется построить вот этот субъект, потому что в окна возможностей можно войти, пускай даже эта революция будет сверху, а не снизу, да, вероятность такая больше, только имея вот этот субъект. Структуру, архитектуру и финансирование этого субъекта я тоже расписал в программе. Я считаю, что нужно заниматься новой внешней политикой. И опять же, все замечательные предложения Шрайбмана Западу могут, конечно, лечь письмом какой-нибудь Atlantic Council, но, простите, а кто это будет исполнять? То есть мы для Запада представляем сейчас чемодан без ручки. Координационный совет, во всяком случае, если исполнит ту программу, которую предлагали мы от нашего блока, он как раз про это. У чемодана появится ручка, и наши дела пойдут лучше. Деполитизация в обществе, повторяю, и даже в диаспоре, результат действий с 2020 года нашего политического руководства. Вадим. Поэтому, я совершенно не пугаюсь. Почему? Дело в том, что как раз с этой деполитизацией Координационный совет номер 3, на мой взгляд, и должен справиться. То есть моя цель – это все-таки не, понимаете, немедленно сделать реформу в кабинете, который отчаянно недостроен и не имеет взрослой стратегии. Моя цель все-таки – тянуть белорусов обратно в политику. То есть массовое белорусское движение – это и есть цель нового Координационного совета. И я уже оговаривался о том, что следующие выборы в КС номер 4 можно проводить досрочно, как только эта цель будет достигнута.
Вадим, ну а вот на конт массового руху. Вы уже сказали, что как бы одна из причин, это все говорят, одна из причин – страх. Как бы фокусованная кампания, Лукашенко заявляет, что, значит, подумайте про своих родных, отбирают маемость, видать, и у вас, у ваших коллег так само, как бы отбываются эти зливы разных базов, чем улады демонстрируют, что мы бачим все, вот. Але вот на конт руху, про який вы сказали, великий, широкий рух, как бы, диаспоры. Але для того, как рух был, ну, повинна быть некая коммуникация. Хтось повинен написать лист, умовно кажучи, Прокопьеву, вам. Хтось повинен выйти на демонстрацию. А тут-то губазик на своем месте. И страх. То есть вот вы как-то свой план не соотносите с реальностью. Реальность 6723. Ну, вот она реальность. Разумеете? Так... Коли 6723 поудельничали в политической кампании, то вы думаете, в вашем руху вы сберете больше широким руху? С чего? Страха будет меньше?
Ну, во-первых, сразу это точно не получится. Во-вторых, никто и не пытался. В-третьих, если не искать такую точку опоры, она никогда и не появится. В-четвертых, количество выехавших из страны будет расти. И, очевидно, по самым консервативным мелкам, это 350 тысяч, я думаю, что это ближе к миллиону. И очевидно, что они не испытывают никакого интереса к белорусской политике. И действительно, фактор безопасности и страха на них влияет. Давайте предположим, что 100 тысяч из них точно никогда не вернутся уже в Беларусь. Ни зубы починить, ни увидеть родных. Это вполне легитимное предположение, потому что их там ничего не ждет, кроме тюрьмы. В какой-то момент, скорее всего, фактор страха у них уйдет. Или жизненные обстоятельства изменятся, и их родственники, например, переедут вслед за ними. Поэтому я не могу сказать, что это совершенно невозможно. Я могу только сказать, что у нас другого выхода нет. У нас вообще нету другого выхода. Если мы не занимаемся вот этой силой, которая называется диаспора объединенная, то у нас остается несколько политических игроков с очень, как мы уже видим, небольшой общественной поддержкой. Они остаются такими, знаете, адвокатами интересов белорусов, НГО, но мы не достигаем главной цели. У нас не получается построить субъект раз, у нас не получается жить на белорусские деньги, а это значит, что мы преследуем чужие национальные интересы. У нас не получается влиять на настроение внутри страны, потому что у нас нет этого фактора массовости. Давайте представим себе о том, что это массовое движение, может быть, в разных формах. Я бы, конечно, мечтал, чтобы в 25-м году это был Варшавский стадион, куда помещается 75-78 тысяч человек. Да? Я, кстати, допускаю, что такое можно сделать. И к этому моменту 78 тысяч человек можно раскачать. Но точно так же этот рух может присутствовать в более современной технологичной форме, например, на цифровой платформе. Для этого система безопасности, маркетинг, доверие и, по большому счету, еще подходы к этим людям должны измениться. Я, конечно, в цифровую платформу верю больше, чем в стадион, где работают телекамеры, и у людей могут быть последствия безопасности. Но, по большому счету, никто не занимался раскачкой этого рух. Ну, хотя, Вадим, что значит я никто? Я занимался. Я проехался по диаспоре.
Вот я про это и сказал.
И настроение там. Вы ездили, вы там встречались. Правильно, совершенно верно, да. Но мы понимаем, что мы встречаемся с активом диаспор, во-первых. Мы понимаем, что в каждой диаспоре 2-3 конкурирующих организации. Опять же, я это отношу на результаты действия текущего лидерства. Я понимаю прекрасно, что как только появится такой цифровой инструмент, Павел Лидер, если помните, пытался его сделать, но не нашел ресурсов на такую раскачку. Любопытно, что в этой идее массового диаспорального движения или организации нет никаких противоречий, например, моих мыслей с мыслями офиса. Александр Добровольский 4 года мечтает про такое движение. И были даже несколько рабочих зумов, когда мы с Павлом Лидером делали мозговой штурм. Но я больше верю в новую техническую форму воплощения этого движения. Она, наверное, связана с последними разработками Силиконовой долины больше, чем с типичным политическим движением а-ля 20 века.
Вадим, а вот у меня такое до вас, как бы, я бы сказал, историчное питание. Вот вы кажете, что вот треба там рух, чи штось-ти. Ну, вот 20-й год в истории Беларуси – это не первое повстание. Были повстання Костюшки, повстання 1831-го, повстання 63-го, повстання 5-го, Русская революция, Российская революция. Вось. И все они проигрывали. И после кожного повстання, так само выкид людей в эмиграцию, так само люди сидели, ну тогда зумов не было, как у нас с вами зараз, але вот в парижских кафе, кто-то в нью-йоркских, и обмерковывали, как мы как бы переломим тренд, что называется, как мы створим широкий рух диаспоры. Ну вот он не отремливался николи.
Ну и что?
Ничего.
Ну и что?
Ну, а у вас отрымается, да, чему? А у вас отрымается чему?
Юрий, в те времена, понимаете, про которые вы ссылаетесь исторически, да, мне для того, чтобы добраться до вашего интервью, нужно было 4 недели из Америки. Просто доехать до вас. Теперь мы можем разговаривать совершенно по-другому. Я всерьез убежден, что цифровой миропорядок, в котором мы живем, совершенно переформатировал политику и переформатирует еще больше, кстати. И никакой проблемы иметь политический субъект или мозг будущей революции, если хотите, за границей нет. И для этого даже не обязательно в Варшаве быть. Повторяю, это может быть вообще любая юрисдикция, хоть в Латинской Америке. Поэтому, ну, исторические параллели хороши, но до определенной степени.
Вадим, наступное у меня питание, может, не вельми для вас будет приемное, але...
Хорошо.
Ну, оно вот такое, видите, я дозволю себе начать с метафоры. Вот собрались вы пойти купить в краму хлеб. Але пошел дождь, у вас парасону нема, ці краму закрыли, ці хлеба не завезли. Но факт полягає в тим, что вы его не купили. Вот вы певний час тому обвестили, что я створаю мощный войсково-політичний суб'єкт полк погоня. Напевно, этому перешкоде офіс, як завжди, Зеленський, Путін, Лукашенко, полк Калиновського. Ну, вот факт полягає в тим, що полка погоня, як істотного, важкого фактору якби політичного процесу, його, на жаль, нема. Ви не перший год, ви вже як мінімум 4 роки в політиці. От що, я б сказав так, що робити з цим фактом?
Ну ничего. Во-первых, нужно понять, почему этого не произошло. Нужно просто говорить правду. Правда заключается в следующем. Полк «Погоня» действительно формировался как способ повлиять на Беларусь. И с самого начала, собственно, и причина моей поездки в Украину, с самого начала, это решение белорусского вопроса. Как бы это авантюристично или очень амбициозно не звучало. И на самом деле конкуренция внутри добровольческих формирований была и очень мешала. Но при этом полк начал формироваться и тренироваться, и расти. И в какой-то момент, когда нас просто в один день выселили из казармы, из расположения, а мне, в общем, достаточно убедительно объяснили, что я нежелательная персона в Украине, я каюсь, что думал, что это все-таки результат внутривидовой борьбы со штабом полка Калиновского. Однако теперь я понимаю и получил достаточно этому свидетельства о том, что это все-таки сделка Украины с Минском. И она не предполагала и не предполагает до сих пор строительство какого-то политического полюса внутри Украины. И если смотреть внимательно на историю полка Калиновского, то мы понимаем, что и у них не получилось построить там политический полюс.
Вадим, я вас перепиню. Видите, я вас пытал не столько про этот конкретный проект.
Нет, но это очень важно, можно потому пригадать, что, понимаете, за последние 4 года я действительно, как Архимед, ищу точку опоры. Ну, вот, проанализировав все, что у нас вот есть на рынке, раз, я понимаю, что КС – это единственная возможность починить наше лидерство.
Я как раз про это ваш пошук. Видите, я разумею, что, скажем, мое положение, стан там, Артема Шрайбмана, он нечем больше простый. Вот, скажем, я точно там скажу, скажем, что Прокопьев станет главным лидером белорусской оппозиции. Скажу я такой прогноз. Ну, вы не станете. Я потом скажу, ну, я помылился. Ну, это моя гипотеза, я так думал. И никто мне не скажет, что вот как бы... То есть на этой подставе меня оценивать не будут. Коли политик говорит, я зараблю тое и тое, то он может потом объяснять 100 причин, миллион причин, то. Ты зарабил? Нет. И это отличится Тихановской, вас, Лукашенко, Путина, Зеленского, кого угодно. Ты зарабил, ты не зарабил. Ну, сгодитесь, что это такое ремесло.
А кто зарабил? Ну, во-первых, надо оговориться, Юрий, о том, что я стараюсь следить за своими обещаниями и, конечно, понимая сложность комплексность процессов, гербовую печать никому не выдаю и стараюсь избегать формулировок о том, что у нас точно будет или точно получится. Моя гипотеза в том, что Координационный совет может стать инструментом починки всего нашего кризиса. Но уж точно я не готов вам выдать сейчас клятвенное обещание о том, что Координационный совет решит все наши проблемы, и у нас появится там мощное лидерство и политизация, мобилизация людей, и вот так вот мы ситуацию переломим. Но я вижу, что это точка опоры. И вы правы, слова политика должны фильтроваться. Я за последние 4 года сделал немного заявлений, за которые, например, меня можно схватить, и мне действительно будет стыдно. Но одно сделал. Это было... Я им совершенно не горд. Я действительно не предполагал, что мы зайдем вот в такие тупики. И мне казалось, что судьба политзаключенных развернется в лучшую сторону. За это заявление мне не очень приятно. Что касается Украины, я не думаю, что я что-то пообещал. Я всего лишь настаивал, что это возможность, которую это окно возможностей нужно использовать максимально. Вот сейчас следующее окно возможностей, то есть Координационный совет. Кстати, массовое движение точно так же может и не получиться. Но знаете, как в той книге Кен Кизи? Я хотя бы попробовал.
Вадим, а вот еще один практичный ваш прогноз, спадел на просовывание координационной рады. Чекаете вы, что парламенты краинов света, урады краинов света, я не веду, немецкий Бундестаг, польский Сейм, Конгресс США вступить в некие отношения с новым складом координационной рады. Ну, это, как бы, может быть такое, как бы сказать, ползучее признание. Это не то, что там хоть кто-то из них скажет, это там полноценный парламент Беларуси. Такого докладно не будет. Але в певном смысле, как с офисом Тихановской. Ну, демократичный лидер, сустракаются так. И вот как в Бундестагу, скажем, приняли делегацию менавито координационной рады. Не у всех демократичных, а координационной рады, как некого представничего органу. Ці там так само лічбу 6, 7, 2, 3, як би зафіксують і скажуть, ну, якщо 6, 7, 2, 3, то no. Ці yes.
Ну, я бы так вопрос не ставил, объясню почему. Я считаю, что это последовательность неправильна. То есть у этого координационного совета есть маленькая функция, без которой все общения с будущими парламентами или признания, или какие-то международные попытки изменения ситуации, они бессмысленны. То есть этот координационный совет настаивает, это стартер большого, потенциально большого движка. Если он не запускает массовое движение, если мы не мобилизуем белорусов с помощью КС-3 и не выбираем себе КС-4 там, большим составом, то наши отношения горизонтальные с парламентами стран, кстати, по-прежнему возможны. Это зависит даже не от количества проголосовавших, а скорее от личных взаимоотношений с людьми на той стороне. У меня, например, там есть несколько депутатов знакомых европейских. Я прекрасно понимаю, что сам факт выборности моей в координационный совет, даже с такой явкой, он скорее повышает мою переговорную способность. Но, повторяю, это третий приоритет. Нам нужно вернуть белорусов в политику. Понимаете, с чем я отчаянно не согласен в том анализе Артема Шрайбмана, который был на вашей передаче. Он, понимаете, считает, что весь этот координационный совет – это про внутреннюю политическую борьбу. То есть, иными словами, это какое-то соревнование эго. И все почему-то хотят подвинуть Тихановскую. И он не согласен с формулировкой газеты «Le Monde» французской о том, что белорусская оппозиция пытается получить второе дыхание. И я считаю, что это ложное утверждение. Возможно, кто-то и идет из этих 266 человек, повторяю, принимал участие в выборах. Возможно, кто-то идет с целями политической конкуренции или толкать кого-то локтями. Но Артем Шрайбман отрицает, что это просто собрание неравнодушных умных людей, которые понимают, что нужно помочь. И они рискуют, и в том числе своей репутацией, которая уже, как вы понимаете, под угрозой из-за такой явки. Но не моя, а я прекрасно эту явку предполагал. Так вот, эти люди хотят действительно помочь. А с помощью вот такого поверхностного анализа есть попытка покрасить их в какие-то политические карьеристов. Ну, понимаете, отличие вообще западной цивилизации от ордынской и православной, в том, что они видят проблему, и они пытаются действовать, они пытаются менять. И не все получается, но они тогда находят новые методы. А вот православная цивилизация, она адаптируется постоянно.
А вот на конт новых...
В этом, кстати, большая проблема в России.
На конт новых методов. Ну, вы сказали, что ваша фракция, значит, 13 человек с 80. Это далеко не полова. Я разумею, что это пытание... Паусюль деликатная, но вы уже для себя не вызначили партнеров у Ради, с кем вы, может быть, будете створать коалицию некую. Бо все ж таки 13 от 80 – это не большесть. А для того, как ну, хоть как-то разговаривать, я не ведаю, с офисом Тихановской, с Бундестагом, ну, напевно, большесть. Вот у вас она неяк вымалевывается? С кем?
Ну да, мы важный элемент в этом распределении, даже арифметически важный элемент. То есть без нашего участия, да, наверное, да, этот механизм функционирует в одну или в другую сторону. Мне кажется, что с Павлом Латушко вполне вероятна коалиция, только мне хочется провести с ним больше времени, убедить его в том, что работа на политический рейтинг свой. У него уже случилось. Все уже догадались, что у него большое политическое либидо. я повторяю, даже не испытываю таких политических амбиций, как Павел Латушко. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы он понял, что я имею в виду, когда говорю, что это бег на месте. И, может быть, после такого вдумчивого разговора, я допускаю, что он, может быть, внутри КС, а может быть, это будет личный разговор, мы вполне вероятно сможем прийти к объединенным целям. Ну и в этом случае у нас коалиция достаточно мощная. Но я бы сказал, что с очень многими лидерами фракций в КС у меня достаточно добрые и приятельские отношения.
И опошнее...
Время покажет. У нас 15-го первое заседание.
А опошнее питание – это, як вам бачится, относительно с тем самым офисом, который вы сегодня неодноразово пригадывали. Вот. Ну, может быть, в больш конструктивном сенсе. То есть я разумею вашу критику, я разумею, как бы, незгоду, оценку, в принципе, отмовную. Добро. Вот чисто конкретно в вашем новом становище, что вы собираетесь им пропоновать, им, как бы, казать, вот, зробите так, 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 так?
Ну, вообще... Я вижу шаги навстречу уже. Вот, например, Светлана Тихановская изъявила желание пообщаться с каждым членом фракции, с каждым членом блока. Ну, то есть, любопытно, что это можно записать уже как результат. Я не очень жду много от этого общения, но я говорю вам на примере всех 4 лет о том, что все, например, мое личное общение с Светланой Тихановской – это достаточно односторонняя улица. То есть я всегда и писал, и всегда и звонил, и практически никогда в обратную сторону. Но сейчас я уже вижу, что процесс поменялся. Ну, то есть инициатива принадлежит офису. Ну, прекрасно, это уже хоть какая-то основа. Если говорить про то, сможем ли мы с помощью вот такого сдержки, противовеса, давления или, например, вот такое некоторое даже противостояние, конкуренция, соревновательность полезная, да, сможем ли мы приобрести достроенный кабинет быстро? Я бы на это не ставил. Моя задача убедить офис Тихановской о том, что людей придется вернуть в политику, если мы хотим достичь своих целей. Причем неважно, внутренних целей, внутриполитических, внутри Беларуси или, например, даже увеличение нашего веса на Западе, что является большим политическим фактором. Поэтому мое предложение будет к ним простое. Вместе строим движение, возвращаем людей в политику.
Ясно. Добро. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был политик Вадим Прокопьев, керавник блоку, який занял другое место на выборах у координационную раду. 15 червня, коли я не помиляюся, начинается первое посяджение новой Рады, и за тем, как будут разгортываться подеи у Раде, у Беларуси, у свете, вы, шановные глядачи, можете сочить на канале у программе «Пик свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.